Мы приветствуем вас, собравшихся во всем мире, на еще одном всемирном собрании по обучению руководителей, которое транслируется по спутниковой связи Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США. Тема нашего собрания посвящена обучению Евангелию Иисуса Христа и его изучению в классе и дома. У всех нас, руководителей, учителей, миссионеров и родителей, есть пожизненная задача от Господа – изучать и преподавать открытые нам учения Евангелия. Старейшина Эл Том Перри и я начнем собрание с краткой беседы о принципах, на которых строится успешное обучение. Моя задача – поделиться некоторым личным опытом, который научил меня тому, как лучше обучать и изучать. Если вы будете внимательно смотреть и слушать, то заметите, чтобы стать хорошим учителем, вы должны быть примерным учеником. После нашей беседы мы услышим наставление Джеффри Р. Холланда о том, как готовиться к обучению. Затем в группе студентов он покажет нам наглядный пример обучения в классе. Любой член Кворума 12 мог бы успешно провести подобную демонстрацию. У каждого был бы свой подход, отличающийся от других. Не существует единого метода, который работал бы для всех учителей во всех ситуациях. Руководство Духа необходимо нам для того, чтобы при обучении мы могли применить свою подготовку, опыт, личные качества, знания и свидетельства в конкретной ситуации. После презентации старейшины Холланда у нас будет короткий 5-минутный перерыв.
Президент, вы написали книгу, озаглавленную «Учите усердно». Для каждой церковной должности нужен хороший учитель. Это наше самое важное призвание. Можем ли мы встретиться на несколько минут и поговорить об усердном обучении, что является требованием для нескольких наших церковных призваний?
Меня назначили куратором системы семинарий. Я ничего не знал. И тут меня назначили, приняли на работу и платили, в общем-то, за то, что я разъезжал по всей церкви и объяснял учителям семинарии, как надо учить, и что они делают не так. Я испытывал большую неловкость, ведь я приходил в класс, и когда я замечал, что учителя что-то делают не так, я должен был поправлять их, а я знал, что я делал то же самое, когда сам вел уроки. Я кое-что об этом узнал.
Я рано узнал, что это очень ценно.
Старейшина Ли и старейшина Ромни были учителями всегда и везде. И они, можно сказать, не жалели себя, чтобы рассказать мне что-нибудь или чему-то меня научить. Я думаю, они делали это по одной причине. Я сомневаюсь, что у них, что они когда-либо видели меня в моей нынешней должности или призвании. Но у меня было одно достоинство. Я хотел учиться и не обижался. А если вы не обижаетесь, и если вы хотите учиться, Господь будет и дальше учить вас, и порой таким вещам, о которых вы на самом деле и не думали, и не хотели знать. Оба этих великих учителя учили меня. Когда я виделся с братом Ромни, он иногда говорил: «Малыш, я хочу сказать тебе кое-что». И я знал: «О, сейчас я получу урок». Он собирался сказать мне, что я делаю что-то не то, и я всегда благодарил его. Я рано узнал, что это очень ценно — прислушиваться к пожилым, опытным людям. Президент моего кола говаривал: «Я всегда старался бывать рядом с выдающимися людьми». Он жил в маленьком городке в штате Айдахо, но он говорил: «Если к нам приезжал лектор или какой-то особый гость, я всегда старался попасть на эту встречу, ведь там я мог учиться. Меня всегда тянуло общаться с теми, кто старше меня, а теперь я и сам в их рядах». Но вот в Кворуме 12, я помню, Легрант Ричардс ходил не так быстро, как другие братья, и я всегда ждал его. Открывал ему дверь, входил в здание вместе с ним. Как-то раз один из братьев сказал: «Как вы добры, что заботитесь о брате Ричардсе». А я подумал: «Вы не знаете моих корыстных мотивов. Ведь когда мы возвращались, я просто слушал его». И я знал, он мог вспомнить Уилфорда Вудрофа, и он начинал рассказывать. Обучение один на один – это очень действенный способ. Как правило, когда вас поправляют, это происходит один на один. Есть еще один принцип обучения – вставайте рано. Но самое легкое в этом, или самое трудное – это рано улечься, а потом поразмышлять утром, когда ваш разум прояснился. Вот когда приходит идея о том, чему и как учить. Я не знаю, как часто, это началось не вчера, мне давали поручение, я понятия не имел, что мне делать. Это случалось на тех самых собраниях представителей высшей власти. Я знал, что буду выступать первым, и думал, что же я скажу? И я был уверен, что мысли придут, и они приходили. Вы там бывали.
Почему важно обучать при помощи Священных Писаний?
Я всегда полагался на Священное Писание. Лучший пример преподавания и того, как надо учить, лучший образец методов обучения, помимо самого предмета, то есть Евангелия, это Господь и Его учение. Именно поэтому я не люблю выходить к трибуне или стоять перед классом без священных писаний в руке. Сегодня они у меня в руках, так что вам не подловить меня.
Президент, вы все время носите этот сборник писаний с собой. Всякий раз, как я с вами встречаюсь, эти писания с вами. Однажды вы рассказали, как они попали в воду, и это только пошло им на пользу, потому что вы смогли быстрее листать их. Как вы пользуетесь этими священными писаниями, когда вам надо учить?
Да, я изучал их во дворе на лужайке. Меня позвали, и я оставил свой сборник открытым на столе. Я забыл их, как бывает со стариками. А потом включилась дождевальная машина. Я вышел утром и подумал, о, пропали мои священные писания. А ведь я делаю в них пометки вот уже 50 лет. Но оказалось, что странички просто перестали слипаться. Я думаю, если мне придется обзавестись новым сборником, я оставлю его под дождем до того, как пользоваться ими.
Люди всегда говорят нам о священных писаниях, и некоторые о том, как сложно их читать. Как вам удается оживить их, когда вы обучаете?
Продолжайте читать их. Если вы, например, читаете книгу Мормона, я помню, как я решил прочитать книгу Мормона. Я был подростком, я открыл ее, я прочитал. Я Нефий, родившийся от хороших родителей. Я двигался глава за главой и многое узнавал. Мне было интересно, я понимал ее, пока не добрался до глав из Исаии и до языка ветхозаветных пророков. Так что через несколько месяцев я решил почитать книгу Мормона и открыл ее на том же месте. Я Нефий, родившийся от хороших родителей. Но всякий раз, начиная ее, я наталкивался на барьер из этих глав Исаии, и я все думал, зачем они здесь нужны? Наконец, я даже решил, что прочту их тоже. Так что, когда я был подростком, я просто должен был читать слова, не понимая их, но я мог листать страницы и продолжать. Когда вы доберетесь до Алмы, то уже дойдете и до конца. Так что надо твердо решить, что вы будете читать их. И не просто какие-то отрывки, а что вы прочтете их от начала до конца. Книгу Мормона, Новый Завет, Учение и Заветы, драгоценную жемчужину. И уже много лет назад я привык читать Священные Писания каждое лето, когда у нас был небольшой отпуск, чтобы освежить в памяти их содержание.
А какой совет вы бы дали новообращенным до того, как им впервые дадут призвание учителя?
Я бы сказал им, что они могут это делать. Учить может каждый. Я бы посоветовал им молиться о том, чтобы получить этот дар, учить. Знаете, в книге Мормона говорится о дарах. Там названо несколько даров. И среди них обучать Евангелию Духом. Прочитав это много лет назад, я подумал, вот какой дар я хочу получить, уметь учить Духом. Я узнал из Священных Писаний, что об этом нужно просить. Просите и получите. Так что я сказал бы людям, продолжайте просить, и еще. Ищите и найдете. И что дар нужно заслужить, но он может прийти.
А что учителя должны сделать, чтобы их уроки обязательно сопровождал Дух?
Вам надо жить достойно. И вам надо просить о помощи. И вы можете просить о помощи, если вы родители, муж и жена могут говорить друг с другом. И еще вы должны соблюдать заповеди и молиться постоянно, не прекращая, прося способности и вдохновения узнать, что делать и когда это делать. И Господь не подведет вас. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Все, что не попросишь с верою, надеясь получить, будет дано тебе. Но в одном стихе сказано чуть больше, если это хорошо для вас. Евангелие очень практично. Возможно, вы пожилой человек, думаете, что ваше служение закончено, или молодой человек, который всего боится, или мать, у которой так много времени уходит на детей, или отец, у которого множество забот. Но вы можете учить, и вы можете молиться, и получать наставления свыше. И вы будете хорошим учителем. Вас благословит Господь, я могу обещать вам это. Господь, когда учил людей, всегда пользовался вещами, о которых они знали. Например, подобно царству небесное неводу. На самом деле это не невод, оно лишь подобно ему. А затем он объяснял, почему. И еще, подобно царству небесное купцу, ищущему хороших жемчужин. Когда он рассказал притчу о сеятеле, это была история, с которой они могли сравнить свою жизнь. И потом, после того, как он рассказал притчу о сеятеле и говорил о семенах, брошенных на твердую землю и на плодородную землю, не только возможно, но и весьма вероятно, что спустя месяц один из тех, кто его слушал, пошел на поле что-нибудь посадить, посмотрел на семена в своей руке и вспомнил этот урок. Если вы пользуетесь притчами, историями и иллюстрациями, урок живет и после того, как ученики вышли из класса. Его метод был удивительно простым. Порой Господь был довольно строг. И все же, это всегда было на их уровне. Это священное призвание, святое призвание. Думаю, я сказал бы им, учителям, вот что. Они никогда не учат одни. Им никогда не надо оставаться в одиночестве. Господь обещал это в священных писаниях. Мы говорим о священных писаниях. В Алме сказано, что Господь дарует всем народам на каждом языке учителей. И еще вот эти слова «Учите усердно, и благодать моя пребудет с вами». Я не знаю, как можно учить Евангелию без постоянной молитвы. Вы можете произнести молитву, но еще вы можете молиться мысленно. Много раз, когда я веду урок или учу какую-то группу людей, но не вас, конечно, я просто молюсь про себя, как же мне донести это до них? И я не знаю, как сделать это, иначе, чем когда у нас есть эта сила.
Обучение – это сердцевина всего, что делает церковь. А на ком лежит обязанность подготовиться к роли учителя?
Каждый из нас – учитель. Руководитель – это учитель, последователь – учитель, советник – учитель, родители – это учителя. Так что мы сами отвечаем за то, чтобы учить, чтобы постигать принципы обучения. Господь устроил свою церковь так, чтобы все мы делали в церкви все. В Учении Заветах есть такие слова. «Каждый человек может говорить во имя Бога Господа, Спасителя мира. Как же мы благословлены, что у нас есть так называемое священство из рядов мирян. Все братья могут обладать священством, все сестры имеют право на призвание в церкви, все мы будем родителями, поэтому обучение находится в центре всего, что мы делаем».
А чем отличается, как вы упомянули, обучение в доме? В чем разница между обучением в церкви и обучением в доме? Есть ли большая разница?
В доме оно происходит на более личном уровне. Идет лучше, легче, менее формально. И родители подают пример. Кроме того, родители учат кое-каким вещам, которые воспринимаются детьми несколько болезненно. Ведь они спрашивают, почему, а все, что вы можете сказать, иногда «потому», потому что вы не знаете, почему. Вы знаете только, что так делать нельзя. Вы учите их послушанию так, чтобы они знали и понимали. И еще дома формируются эти прочные узы любви между родителем и ребенком, так что вы не сдадитесь до тех пор, пока не усвоят урок.
Президент, а как добиться того, чтобы в классе дух передавался от учителя к ученикам, так, чтобы это имело для них смысл?
Прежде всего, они должны знать, что вы любите их, что вы хотите учить их. А кроме того, должны общаться с ними на их уровне. Мы можем парить в облаках и даже в Евангелии, рассуждая на темы, с которыми они не могут связать свою жизнь. Господь делал не так. Господь ходил с ними и говорил с ними в повседневной жизни. И его учения всегда были на этом уровне. Если у вас есть чему их научить, тогда они действительно хотят учиться. Даже подростки, особенно подростки, хотят учиться. Они жаждут это, жаждут этого. Многие учителя думают, что они должны подготовиться так, чтобы заучить все до единого слова. Это и так, и не так. Подготовка подразумевает, что на вашем уроке будет достаточно свободы, чтобы привлечь участие в нем, чтобы они могли задавать вопросы и включились в него. Вы должны оставить местечко для вдохновения. Так что у нас есть подсказчик, Святой Дух. Если перед нами стоит задача чему-то научить, и мы подумаем, кто мы такие, чем мы занимаемся. Всегда найдется простой случай из нашей жизни, или какое-то место, где мы были, или то, что мы видели. И все это мы можем привнести в урок. И Священное Писание — это часть всего этого. Это не просто книга, которую вы читаете время от времени, чтобы узнать правила и положения, принятые в церкви. Довольно часто обучение в церкви проходит слишком сухо, словно учитель читает лекцию. Но в классе мы не очень-то хорошо реагируем на лекции. Мы реагируем на них на причастии, на причастном собрании, на конференциях. Если кто-то выступает с проповедью, то это лекция. Но обучение может быть двусторонним, так что вы можете задавать вопросы. В классе легко сделать так, чтобы все в классе задавали вопросы. Скажем, вы ведете урок об убийстве пророка Джозефа Смита. Вот вы ведете курс по истории церкви, и вы все это изучили, и вы знаете, что это произошло 27 июня 1844 года в 5 часов вечера в тюрьме Картриджа, когда пророка застрелили. Если вы спросите их, в каком часу был застрелен пророк и так далее, ни один из них не скажет. Вы сами не знали, пока не прочли руководство. Но вы можете сказать, почему это с ним случилось? Как вы думаете, почему это с ним случилось? В ту самую минуту, как вы скажете, как вы думаете, у них появится что сказать. Все смогут поучаствовать. Даже у самых застенчивых учеников будет что сказать. Так что можно правильно задавать вопросы, наблюдать за классом и вести обсуждение. Отвечайте на вопросы. Не стесняйтесь задавать вопросы в классе. Вы не можете отдать то, чего у вас нет, точно так же, как не можете вернуться из места, в котором не побывали. Так что вам нужно, чтобы...
Братья и сестры, это было потрясающе, не правда ли? Всем нам, где бы мы ни собрались сегодня, было интересно послушать двух великих руководителей, которые с такой теплотой и проницательностью говорили о том, как обучать и учиться Евангелию. Мы благодарим президента Пекера и старейшину Перри за вдохновляющие мысли, которые будут основой для обсуждения нашей сегодняшней темы. И послание президента Монсона станет венцом нашей встречи. Председательствующие братья ставят тему преподавания и изучения на одно из главных мест, и вы можете судить об этом, потому что в этом году и посвящено все наше Всемирное собрание по обучению руководителей. Вероятно, причина этого очевидна. Все мы понимаем, успех Благой Вести Евангелия зависит от того, как его будут преподавать, как его будут понимать, и будут ли жить по нему так, чтобы исполнилось содержащее в нем обещание счастья и спасения. По этой причине великий заключительный наказ Иисуса, с которым Он обратился к Своим ученикам незадолго до Своего вознесения на небо, гласил: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел, и се, Я с вами во все дни до скончания века». В этом фрагменте Спаситель делает ударение на то, что как бы трудно ни было жить по Евангелию, а делать для этого нужно довольно много, у нас ничего не получится, пока нас не научат этим истинам, и пока мы не познаем путь Евангелия. На протяжении нескольких лет президент Хинкли наставляет нас, чтобы мы удерживали наших людей в церкви, особенно молодежь и новообращенных. Он сказал, что все мы нуждаемся в друге, ответственности и питании добрым Словом Божьим. Вдохновленное наставление в стенах дома и в церкви помогает предоставить этот важнейший элемент — питание добрым Словом Божьим. И возможность возвеличивать это призвание существует повсюду — у отцов, матерей, братьев, сестер, друзей, миссионеров, учителей, руководителей священства и вспомогательных организаций, преподавателей в классах, в том числе и у наших замечательных учителей семинарии института, присоединившихся к нам сегодня. Этот список можно продолжать. По сути дела, в этой церкви невозможно найти того, кто не был бы учителем. Президент Пакер в беседе со старейшиной Перри подчеркнул эту важную мысль, и я цитирую: «Каждый из нас — учитель, руководители, последователи, родители, советники». Неудивительно, что апостол Павел указывает в своих писаниях: «Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями». И после чего следует множество благословений в виде чудес, духовных даров и небесных явлений. Божественность призвания учителей и наставников подчеркнул молодой тогда апостол по имени Дэвид Маккей, выступая на генеральной конференции в 1916 году. «Нет более высокой и важной обязанности, лежащей на плечах любого мужчины или любой женщины, чем быть учителем детей Божьих». И это остается верным и сегодня. И именно слова из этой цитаты мы сделали названием нашего замечательного руководства «Обучение нет призвания выше». В чудесном и почитаемом гимне первоначального общества Божия «Я дитя» звучит призыв к родителям и учителям: «Направляйте, будьте рядом на пути моем, научите, как прийти к Нему в небесный дом». Это общая задача для всех в этой церкви. Это общая для нас ответственность. Мы все дети Бога и должны учить друг друга, должны помогать друг другу прийти к Нему. Это то, что мы постараемся сделать сегодня. Видя материалы, разложенные на этом столе, вы понимаете, что я попытаюсь подготовиться к уроку. Вам это знакомо? Это сегодняшний урок, урок для всех вас. Подготовка к любому уроку — это тяжелый труд. Он требует времени. В этом отношении я хотел бы призвать вас. Заранее начинайте обдумывать и планировать любой урок, который вам поручено провести. Например, если мой урок намечен на воскресенье, я начал бы читать материалы и готовиться еще в предыдущее воскресенье. И тогда у меня будет целая неделя, чтобы молиться, искать вдохновение, обдумывать, читать и подбирать примеры применение из реальной жизни, которая оживят мои слова. Вы не подготовитесь в тот день, но удивитесь, как много всего вы будете добавлять к уроку, как много подсказок вы получите от Бога в течение недели и захотите использовать, пока, наконец, не сочтете подготовку завершенной. Обсуждая подготовку, я хотел бы также предостеречь вас от искушения, с которым сталкивается почти каждый учитель в церкви, по крайней мере, я с ним сталкивался не раз. Это искушение состоит в желании охватить слишком много материала, в желании впихнуть в час занятий, а по сути в учащихся, больше информации, чем они могут вместить в себя. Запомните две истины. Прежде всего, мы учим людей, а не просто излагаем материал по определенной теме. А во-вторых, я еще не видел материала урока, который при полном раскрытии темы мог бы уложиться в отведенное время. Нам всегда будет его недостаточно. Поэтому не нужно беспокоиться об этом. Лучше взять несколько хороших идей и организовать эффективное обсуждение и хорошее усвоение материала, чем в суматохе пытаться изложить каждое слово учебника. Для разъяснения этих материалов, что лежат передо мной, мне уже потребуется в 3 или 4 раза больше времени, чем у нас есть сегодня, или чем может быть для занятий в классах. Поэтому, так же, как и вам, мне пришлось выбирать и отбирать. И кое-какой материал я отложу для другого дня. Очень важно создать на занятиях спокойную и неторопливую атмосферу, если вы хотите, чтобы в вашем классе присутствовал Дух Господа. Пожалуйста, никогда не забывайте этого. Слишком многие из нас спешат. Мы проносимся мимо Духа Господнего, стараясь победить в совершенно ненужной гонке. Что ж, давайте вернемся к той замечательной беседе президента Пеккера и старейшины Перри и попробуем определить некоторые ключевые моменты, помогающие достичь успеха в этой огромной задаче — обучать и познавать. Для этого давайте посетим классную комнату здесь, в Главном управлении Церкви, где мы будем общаться так же, как, мы надеемся, вы общаетесь в ваших классах по всему миру. Это будет неотрепетированное, спонтанное обсуждение, такое же, как на ваших занятиях. Учитель молился и старался получше подготовиться. Заверяю вас, что я так и делал. Впрочем, ученики тоже готовились. Теперь, после вступительной молитвы, мы в классе доверимся Духу Господнему, чтобы Он направлял нас в ходе обучения.
Так,
добро пожаловать на урок. Это наш класс, наши выдающиеся учащиеся, и к их числу мы относим и всех вас. Для нашего обсуждения мы просто расширили круг участников. Приблизительно вот в таких по размерам классах более или менее вы преподаете. У некоторых больше учеников, у других меньше, но принципы обучения по существу одни и те же. Независимо от размеров класса, здесь у нас 15 замечательных, просто идеальных учеников, а 16-м будете вы, присоединившиеся к нам благодаря этой всемирной спутниковой трансляции. Я буду иногда смотреть в камеру, чтобы видеть вас, нашего 16-го ученика занятий. Но даже когда я буду беседовать с этими 15, вы тоже постарайтесь к нам присоединиться. Наблюдайте и слушайте. Ищите новые идеи, которые, возможно, откроются только для вас. И они даже могут не быть связанными с тем, что мы будем обсуждать. Но именно так действует Дух, и будьте открыты для озарения в отношении того, как вы можете учить. И помните, вы можете учить. У вас получится, и добро пожаловать. Итак, это ваша счастливая возможность. Старейшина Перри на середине беседы с президентом Пеккером поставил перед ним вопрос, который, по-моему, звучал так. «Что бы вы сказали новому учителю, если кто-то недавно получил такое призвание, какой совет вы бы дали им, чтобы это придало им храбрости, и они приняли это призвание и смогли выполнять его, получая удовольствие? Брат Далквист,
вы с этим справитесь?
Да, вам это по плечу, у вас получится. Учить способен каждый. Именно это подчеркнул президент Пекер, отвечая на вопрос брата Перри. Он упомянул, как я записал, слушая их беседу, несколько мест из священных писаний, в которых вам обещано, что вы с этим справитесь. И это как дополнительное свидетельство и заверение. Всегда помогает, когда мы можем использовать Священное Писание. Какие ссылки приходят на ум?
Маронии 10.17.
Да, Маронии 10.17. Последняя глава в книге Мормона. Великое итоговое утверждение о дарах Духа. Хотите прочитать, брат Дженсен?
И все эти дары проявляются Духом Христа. И каждому человеку они даются разно.
Прекрасно.
Каждому, без исключения.
Никто не лишен этого обещания. Я думаю, иногда это означает, любой, кроме меня. Кто угодно может учить, руководить, но не я. Нет. Это не так. Эти дары даются каждому. Я хотел бы дать по этому поводу небольшое предупреждение. Брат Дженсен, давайте продолжим. Посмотрите на 8 стих. Прочитайте первые пару строк 8 стиха.
«И еще увещеваю вас, братья мои, не отвергайте дары Божии, ибо много их, и они исходят от одного
Хорошо.
И того же Бога».
Я думаю, у нас есть такое искушение отказаться. Мы как бы пытаемся увернуться. Когда нам предлагается призвание, и нам предстоит встать у доски перед классом, это пугающая перспектива для любого из нас. Я думаю, у нас появляется что-то внушающее нам. «Я не могу делать это, я откажусь. Я откажусь от мысли о том, что этот дар может прийти. Я не приму мысль о том, что это дар мой». То есть в каком-то смысле я не могу признать, что это призвание, это дается мне свыше. Вот примерно так мы начинаем думать. Но Мароний говорит, чтобы мы не отрицали и не отказывались. Не отвергайте дары Божии, ибо много их. И еще один стих из Нового Завета. Мы слышали стих из книги Мормона, но я думаю о том, что Спаситель сказал своим ученикам в Новом Завете, и мне сказали, что это обещание повторяется в Священных Писаниях чаще, чем почти все остальные обещания. Кто-то подсчитал, что в разных вариантах это изречение повторяется в Писаниях около 100 раз. Если бы оно упоминалось раз или два, мы бы и задумались о нем раз или два. Но если оно повторяется раз 20, или 40, или 60, или 80, то, очевидно, для Господа оно имеет большое значение. Кто-нибудь догадывается, какое утверждение из Нового Завета я имею в виду? Сестра Мацумори.
Да, если вы говорите о том, что повторяется чаще всего остального, то я думаю, это отрывок о том, что если вы будете просить и стучать, то вы получите.
Да, правильно, вы получаете приз, вы достойны награды сегодня же.
Вы же знаете, это не разрешается в первоначальном обществе.
Да, у нас есть руководитель первоначального общества, который разъяснит, что можно, а что нельзя делать в первоначальном обществе. Сестра Мацумори, поскольку вы подсказали нам эту правильную мысль, прочитайте, пожалуйста, от Матфея 7 глава, 7 стих из Нагорной проповеди, и он повторяется в других местах.
«Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам».
Спасибо. Мне нравится прозрачный, ясный, декларативный дух этого обещания. Если мы просим, то получим. Если мы стучим, то нам откроют. Это мы можем. На этом этапе мы уже начинаем накапливать некоторые идеи. Я хочу попросить сестру Кэти Хьюз из Генерального президентства Общества Милосердия послужить сегодня нашим секретарем или писарем. Вы отметите, что я предпочитаю не писать сегодня на моем древнеегипетском. Так что из беседы президента Пекера и старейшины Перри мы почерпнули название. И даже тему, которую стоит разбить. Суть ее — дар обучения, дар преподавания. Пожалуйста, запишите это для нас, как название сверху, сестра Хьюз. И теперь, когда мы начали говорить об этом, и мы разобьем эту тему, у нас есть стихи из священных писаний. Мы перечислим несколько истин, которые нам хотелось бы запомнить, о том, как обрести дар обучения. И то, что напомнила нам сестра Мацумори, мы запишем как номер один. «Просить, искать и стучать». В духовном смысле. Я полагаю, это, возможно, самое основное требование для учителя в поиске этого дара, обещанного нам Богом. Брат Кер.
Мне кажется, очень важно добавить сюда заключительную часть. Пусть она даже будет у нас перед глазами. Когда мы просим, мы получаем.
Так, отлично.
Когда мы ищем, то находим. Когда мы стучим,
давайте
нам отворят.
Давайте напишем это сверху. Укажите в скобках, сестра Хьюз, что мы обязательно получим. В этом и заключается наше обещание. Брат Хауэлл.
Кроме того, мне нравится от Луки 12:12.
Да, хорошо, прочитайте.
«Ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить».
Это открывает для нас новый мир, потому что мы всегда говорим это миссионерам. Мы говорим им, что они должны открывать уста. Если они подготовились и приложили максимум усилий, Бог даст им в тот час, когда их будут слушать эти мысли. Это замечательная, глубокая и новая идея о том, что, прося, мы получим в назначенный час. Это потрясающий стих, Орин. Сестра Смит.
Я думаю, что иногда, когда мы попадаем в сложные ситуации, такие как сейчас, когда я робею перед людьми в этой комнате.
Да, не волнуйтесь, пожалуйста.
Или когда новообращенные в церкви просят провести урок в классе, где собрались люди, у которых предки были пионерами церкви, то иногда Дух затрагивает вас, и вы говорите что-то неожиданное для себя. В книге «Исход» 4:12 сказано: «Итак, пойди, я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». Я думаю, что если мы хотим, чтобы Дух вдохновлял нас, и мы говорили под Его влиянием, даже когда мы не уверены, что говорим правильно, или что у нас есть ответы на все вопросы, мы должны положиться на Небесного Отца, чтобы Он делал свою работу и говорил нашими устами.
Потрясающе, какой замечательный стих. Я не помню за все годы своего служения, чтобы мы так глубоко обсуждали эту тему. Я не слышал, чтобы кто-то цитировал этот стих. Спасибо. Огромное спасибо, сестра Смит. А ведь здесь идет речь о сложнейшей задаче, которая стояла перед Моисеем и детьми Израилевыми, о том, как находить решение проблем в жизни. С этим сталкивается каждый из нас. Это потрясающий стих, где нам говорят: «Не волнуйтесь, тебе будет дано это». Спасибо за эту ссылку. Хорошо. Держите эти цитаты в голове, если вам придется проводить урок на эту тему. Кроме этих, вы можете использовать. Брат Сноу.
Еще одна трудность – это когда многие из нас, получив призвание учителя, испытывают страх перед сложностью этого поручения и чувствуют, что не готовы, не способны его выполнить. Но знаете, если мы сделаем все, что в наших силах, изучив пособие, священные писания, затем будем полагаться на Духа, то в процессе обучения нам будет оказана помощь. Я думаю, мы ощущаем растерянность, потому что недостаточно знаем.
Да, несомненно. У нас у всех были подобные чувства. И я полагаю, мы можем все сказать, что здесь сообща решаем одну большую задачу. Как передать хороший материал в руки людей в церкви? У нас очень хорошие материалы и планы. У нас прекрасное учебное руководство. Но сами по себе они учить не могут. Однако у нас есть уверенность, что мы в этом деле не одни, и нам не нужно опять изобретать колесо. Мы получили замечательный ресурс. И мы еще будем обсуждать это здесь. Это помогает нам преодолеть страх и беспокойство. Хорошо. Давайте перейдем к следующим пунктам. Беседуя со старейшиной Перри, президент Пекер сказал, и я могу точно процитировать, он сказал: «Я всегда полагался...» И вот вы угадаете это место. Он сказал: «Я всегда полагался...» Выступал ли я с трибуны или стоял в классе перед учениками? Он сказал, что без этого он не ходит никуда. О чем он говорил, сестра
Бек? Священное Писание.
Да, Священное Писание. Именно Священное Писание. Пожалуйста, запишите под номером 2, сестра Хьюз. Учить с помощью Священных Писаний. Я думаю, мы не сможем преувеличить их роль в учебном процессе в церкви. Очевидно, потому что сама сущность Евангелия, Священное Писание, это то, чему мы призваны учить. Будь то в первоначальном обществе, в наших подростковых группах или среди взрослых, как в своих домах, так и в церкви. И мне вспоминается очень сильное высказывание. Давайте обратимся вместе к 31 главе книги Алмы. Один из любимых стихов, в котором эта мысль выражена сильнее, чем в любом, наверное, другом стихе священных писаний мне известном. Алма отправился с очень трудной миссией, очень опасной, к зарамийцам, вскоре после его борьбы с Корихором. И это трудный момент в книге. И он видит, что, что помогает ему в этом испытании – учить и свидетельствовать. А что не помогает? Брат Вада, похоже, вы уже нашли этот стих. Не прочитаете ли вы для нас Алма 31:5?
Конечно. И ныне, так как слово проповеди глубоко влияло на народ, побуждая его поступать праведно, да, и оно имело более сильное влияние на мысли народа, нежели меч или что-либо иное, испытанное ими, то Алма нашел более целесообразным для них испробовать добродетель Слова Божия.
Спасибо большое. В последние годы этот стих стал моим любимым местом в священных писаниях. Возможно, нам не следует иметь любимые отрывки, но есть стихи, к которым мы возвращаемся снова и снова, и этот стих я вспоминаю очень часто. Так как слово проповеди, сила слова, глубоко влияло на народ, побуждая его поступать правильно, оно имело более сильное влияние на мысли народа, нежели меч. А мы знаем, что мечей в их жизни и в этой книге было много. Или что-либо иное, испытанное ими. Все другие сражения, конфликты, испытания, с которыми мы сталкиваемся. Более сильное влияние на мысли народа, нежели меч или что-либо иное, то Алма нашел более целесообразным для них испробовать добродетель Слова Божия. Добродетель Слова здесь — это сила Слова. В эпизоде из Нового Завета, когда женщина подошла к Христу и притронулась к его одежде, он сказал, «Я чувствовал силу, исшедшую из меня». В нашем случае слово «добродетель» употребляется в таком же смысле, как «сила». Поэтому мы можем считать, что здесь Алма призывает нас испытать силу Слова Божьего, ибо она огромна. Пожалуйста, брат Вайда.
Я хочу сказать о Слове Божьем, о котором вы упомянули. Я думаю, каждый приходит в церковь, чтобы узнать что-то, получить питание для духа. Есть одна фраза из книги Иакова, позвольте мне зачитать ее.
Иаков, какая глава? Дайте мне ссылку, я громко повторю.
Иаков, 2 глава, стих 8.
Иаков, 2 глава, стих 8.
Я думаю, что они пришли сюда, чтобы услышать отрадное Слово Божие. Да, Слово, излечивающее
Спасибо.
Скорбящую душу.
Какой замечательный, прекрасный стих. Я использовал этот стих в разных ситуациях. Но в нашем контексте он звучит по-другому, превосходно.
Мне приятно, когда после уроков кто-то из учеников подходит ко мне и говорит, «Это именно то, что я хотел услышать. Мне так нужны эти слова».
И глубокий смысл, спасибо, брат Вада, действительно, люди приходят в церковь ради обретения духовного опыта. Именно для этого. Мы приходим в церковь и собираемся в этой обстановке, чтобы слышать Слово Божие, слышать вдохновленные Духом проповеди, свидетельства и убеждения. Когда приходят трудные времена, и нам необходимо исцеление, нам нужно больше, чем может предложить этот мир. Мы приходим, чтобы исцелиться Словом Божьим. Это потрясающий стих. Вики, пожалуйста, сестра Марсмори.
Я хочу сказать от имени большинства учителей первоначального общества, что обучать детей на основе Слова Божьего — это настоящее испытание.
Хорошее
Вы знаете, что они не читают, у них нет своих книг Священного Писания.
Хорошо.
Они не знакомы с этим, и если их семьи не уделяют этому вниманию, это бывает трудно.
Да, опытный учитель первоначального общества дал нам только что небольшое предостережение, чтобы мы поняли, что нам нужно следить за развитием детей на всех стадиях и вести их за собой. Хорошее напоминание, брат Далквист.
Да, то же самое относится к обществу молодых мужчин и молодых женщин, которые, если они хотят понять, как сказал Нефий, должны уметь применять Священное Писание к себе,
да,
уметь пользоваться
их к себе, и мы говорим о богатом опыте в церкви, о котором опыте, о некотором опыте дома, и у нас среди участников этого собрания есть учителя семинарии института. Мы говорим о том, что действительно должно развиться со временем. Давайте будем терпеливы с юношами и девушками.
Пока, я полагаю, наше обсуждение сосредоточилось на четырех образцовых трудах церкви, но у нас есть и другие писания.
Да, вы хотите сказать о словах живущих пророков?
Я ведь отслеживаю публикации церкви в департаменте учебного плана. У нас очень хорошие учебники. И еще...
И журналы.
И журналы, и статьи. Разве это не источник силы?
Да, я думаю, что ответить на этот вопрос достаточно посмотреть на все материалы по разъяснению образцовых трудов церкви, которые стали инструментами в наших руках. И у нас действительно огромный материал, не говоря уже об огромном количестве трудов живущих пророков и трансляции генеральных конференций и публикаций. публикаций, распространяемых в церкви. Слово Божие доступно нам в изобилии, и мы должны использовать его. Сестра Хьюз.
Но это вызывает у меня вопрос, почему? Мы часто видим, как указал старейшина Уксус в другом своем выступлении, что мы просто вскользь касаемся текста учебного пособия. И предпочитаем все делать по-своему.
Да, мы предпочитаем все делать
вот
по-своему.
Вот вопрос, который я хотела бы сегодня задать. Почему мы делаем это? Я имею в виду, как мы можем помочь нашим братьям и сестрам понять, что справочники и пособия даны для нашего назидания?
Да, это хорошее напоминание. Об этом же говорит старейшина Дженсен, на которого возложена огромная ответственность за учебный план церкви. В духе тех замечательных комментариев, которые вы сделали, новых мыслей о силе слова исцеления, помощи и свете, который оно приносит, мне вспоминается история, не записанная в хрониках, но рассказанная президентом Пеккером Кворума 12 несколько лет назад. Он рассказал об одной суровой зиме в Юте, когда выпало очень много снега, и стадам оленей пришлось спуститься с гор в низины. И некоторые из оленей попали в ловушку. Они оказались запертыми в оградах в необычных для себя обстоятельствах, поскольку были оторваны от привычной среды обитания. Специальные службы, хорошо обученные, из лучших побуждений старались прокормить их оленей, помочь им пережить ту трудную зиму. Они привозили сено и разбрасывали это сено везде. Это все, что можно было сделать в тех обстоятельствах. Но когда огромное число оленей погибло от голода и было проведено расследование, выяснилось, что желудки оленей были полны сена. Но, тем не менее, они умерли от голода. Они ели, но то, что они ели, не питало их. И каждый учитель должен помнить, что наша обязанность — питать, как нам сказано, питать Словом Божьим. Разнообразие — это неплохо, это приносит удовольствие, но важно понимать, что Слово Божье необходимо как якорь в жизни, как основа. Сестра Хьюз, добавьте, пожалуйста, номер 3. Учить с Духом и силой Духа. Дух Господа — это настоящий учитель. И поэтому я сказал минуту назад, обращаясь к вашей аудитории по всему миру, слушайте, слушайте всем сердцем, слушайте всей душой, и у вас могут появиться чувства или мысли, или побуждения, никак не связанные с тем, о чем мы говорим. Это может быть что-то очень личное, что-то связанное с домом, с семьей, с детьми, но это действие Духа, ибо Он реальный, истинный учитель. Есть строчка в 16 стихе 43 раздела «Учение Заветов», которая гласит, что «Вы должны быть научены свыше». Мы орудия, мы инструменты, и в ход идут наши языки и губы, но учитель управляет ими свыше. Хорошо, теперь я обращусь к своему другу Орину Хауэлл. Итак, прежде всего, обучение идет лучше, когда участники занятий знакомы или даже хорошо знают друг друга. Так что давайте уделим минутку и познакомимся с Орином. Итак, Орин, когда вы присоединились к церкви?
Я крестился в июне 1996 года.
В 96-м. А где вы присоединились к церкви, брат Хаул?
В Боснии.
В Боснии. Что же вы делали в Боснии, брат Хаул?
Я тогда служил в армии.
В армии. А где именно и как и в чем вы крестились?
Я крестился в Тузле, в бывшем русском ресторане. В нем устроили молитвенный дом. Место купили, мы использовали перевернутый капот от танка, наполненный водой.
Да. Да, мы можем увлечься и уйти в сторону от темы, но это замечательный молодой человек во время службы в армии увидел, как живут другие святые последних дней, и это произвело на него впечатление. Он получил свидетельство об Евангелии и захотел креститься. Это был импровизированный молитвенный дом, где они собирались в условиях военного времени и использовали перевернутый танковый капот, если я правильно понял, Орин.
Капот двигателя.
Да. Капот двигателя, капота танка. Двигатели его сняли, перевернули и наполнили водой. И получилось вроде бассейна. И Орин опустился туда. Орин там принял крещение. А теперь действительно важный вопрос. Орин, кто конфирмовал вас в члены церкви в той обстановке?
Вы, старейшина Холланд.
Я? Моа? Неужели? Да, мне представилась честь летом 1996 года конфирмовать Орина Хауэлла в члены церкви в Тузле, Боснии, в условиях военного времени, где мы боролись в буквальном смысле за свою жизнь. В буквальном смысле. И я рад видеть этого замечательного молодого человека, который преданно служит здесь, в долине Соленого озера, и уже стал первосвященником. Он выдающийся участник нашего сегодняшнего занятия. Спасибо, Орин, за это небольшое биографическое отступление. Вот так можно дать ученикам возможность лучше познакомиться, если они видятся друг с другом реже, чем хотелось бы. Я хочу попросить брата Хауэлла развить тему «Обучать силой Духа». И давайте обратимся к 50-му разделу. В 50-м разделе, брат Орин, есть несколько стихов, которые мы очень часто, регулярно используем, оставляя миссионеров. И точно так же их должен применять каждый из нас. Давайте обратимся к стиху 13. Брат Хауэлл, не могли бы вы прочитать нам учение Завета 50.13?
Поэтому я, Господь, задаю вам этот вопрос. Во что вы были посвящены?
Хорошо, давайте возьмем и немного расширим значение здесь, заменив слово «посвящены» на «призваны». Хорошо? «Посвящены» — это специфический термин священства. Мы поговорим сейчас в общем смысле о призвании учить. Итак, «Поэтому я, Господь, задаю вам этот вопрос. Для чего вы были призваны?» Теперь прочитайте.
«Проповедовать Евангелие мое духом, то есть утешителем, который был послан научать истине».
Да, итак, вот подтверждение священных писаний, чтобы подчеркнуть мысль, которую мы старались развить. И уже сказали, настоящий учитель — это дух. Я не учитель, и вы не учителя, когда вы ведете занятия. Все мы должны быть восприимчивы. Восприимчивы к Святому Духу, к наставлениям с неба. Это Он, Учитель, проповедовать Евангелие Мое Духом, то есть Утешителем, который был послан научать истине. Далее Священное Писание дает нам предостережение. Что, если мы попробуем делать это как-то иначе? Что, если мы попытаемся обучать без Духа? Или будем невосприимчивы к внушениям Духа? Что скажет Господь о таком виде обучения? Сестра Маки, почитайте, пожалуйста, стих 18 через несколько стихов от того места, где остановился Орин.
«Если каким-либо другим путем, то это не есть от Бога».
Да, давайте повторим еще раз.
«Если каким-либо другим путем, то это не есть от Бога».
«Если каким-либо другим путем, то это не есть от Бога». Как много, может быть, других путей? Сестра Бек.
Значит ли это, что когда я сажусь готовиться и изучаю свои книги и руководство, и составляю план, то я не должна учить этому, или же я просто должна быть готова отложить его и следовать подсказке Духа, опираясь на то, что я подготовила?
Хочет ли кто-то высказаться, прежде чем я предложу свой ответ? Вы слышали вопрос, сестры Бек. Кто-то может ответить? Вопрос резонный.
Знаете, это не совсем так, будто Дух шепчет нам, когда мы стоим, не пользуемся своими заметками. Я думаю, Дух может подсказывать нам и в момент подготовки, и когда мы ведем урок. Это похоже на то, как мы выступаем на генеральных конференциях, ведь они затрагивают нашу жизнь удивительным образом, но нужно много готовиться.
Если еще замечание.
Да, это именно так.
Я готовлюсь, работаю над материалом, так что если я встану, прочитаю свой план и скажу, ну вот это все, то, думаю, у меня будет больше уверенности, когда я могу сказать, теперь я подготовилась и могу быть спокойна. С такой подготовкой я буду ведома Духом, но ведь нужно, чтобы я могла сказать, я сделаю все, что ты повелишь мне сделать в данной ситуации. Если кто-то из моих учеников на этой неделе есть проблемы, тогда акценты в уроке должны смениться. Помогите мне понять, как научиться Как сочетать план и вдохновение, чтобы говорить то, что прямо тогда придет мне на сердце, или взять другой стих Священных Писаний?
Это очень важный вопрос, и каждый учитель с этим столкнется. Брат Кер.
Я только хотел заметить, думаю, что ключ к этому, помимо того, что нам нужно готовиться и хранить в сердце Слово Божие, главное, чтобы это нас не сковывало, не надо быть привязанным к плану. Пусть он будет основным фоном, а затем нужно быть открытым для внушений и подсказок Духа.
Хорошо, нам нужно и то, и другое. Будет неправильно, если мы выйдем и скажем, «Я не подготовился, но Дух будет вести нас». С другой стороны, полагаться только на подготовку и не следовать внушениям и подсказкам, которые приходят нам в ходе уроки, было бы другой крайностью. Я думаю, сестра Бек предлагает всем нам учиться сочетать в учебном процессе и то, и другое. Мы должны быть подготовлены, но также и открыты для Духа, и тогда мы получим свободу делать и говорить то, что от нас требуется в данный час, когда нас будут слушать. Именно в тот момент. Брат Сноу, а затем сестра Хьюз.
Мы должны понять, что каждый ученик того класса может уходить домой, имея свое, какое-то другое внушение от Духа.
Спасибо.
И поэтому очень важно, чтобы Дух присутствовал в том классе. Но многие из нас, наверное, слышали, когда в классе шло замечательное обсуждение, но учитель говорил, это очень хорошее обсуждение, но я должен заканчивать урок.
Да, нам это знакомо.
И поступая так, мы иногда упускаем хорошие возможности.
Да, и к таким реальным условиям нам нужно научиться приспосабливаться и быть настолько же чуткими, насколько и тот, кому пришло это внушение от Духа, чтобы в тот момент мы использовали эту возможность.
Для меня это всегда было интересным вопросом и заставляло задуматься, как мы узнаем и как учитель может узнать, поскольку я не всегда это чувствую, что обучаем духом. Я не знаю, я обращаюсь к вам за разъяснением. Не всегда, когда я иду учить, у меня есть такая уверенность, и я хотела бы знать.
Если комментарий кто-то хочет ответить, как учитель может быть уверен, что он или она учат силой Духа? Если у нас верные признаки этого, или вы просто идете учить с верой и надеетесь, что все будет происходить так, как говорил брат Сноу, но знать точно мы не можем. Брат Дженсен.
Я тоже думал об этом. Можем ли мы узнать? Возможно, ответ мы опять найдем в разделе 50. Давайте прочитаем стихи 21 и 22. Почему же тогда вы не можете понять и узнать, что тот, кто получает Слово Духом истины, получает его так, как оно проповедуется Духом истины? Поэтому тот, кто проповедует, и тот, кто получает, понимают друг друга, и оба назидаются и радуются вместе.
Да, возможно, Кэти, это радость. Возможно, если ваше сердце радуется, даже немного. По крайней мере, это один из признаков. Пожалуйста, Джей, еще.
Просто о том, что мы видим сегодня на вашем уроке. Должен ли учитель быть единственным, кто говорит во время урока? Нужно ли вовлекать в обсуждение учеников? У меня в книге Священных Писаний вложена небольшая цитата, связанная с тем стихом. И я думаю, она нам поможет прояснить этот вопрос. Здесь сказано, «Вовлекайте учеников в обсуждение, потому что это использование студентам свободы воли дает Святому Духу возможность наставлять его. И когда мы высказываемся, тогда нас учит Святой Дух, и мы его слушаем».
Да, очень хорошо.
Старейшина Дженсен, вы не могли бы повторить и прочитать это снова?
Да, прочитайте еще, пожалуйста.
Старейшина Скотт учил этому на одном из таких учебных занятий СЦО. Следите за тем, чтобы ученики активно работали на уроке, потому что это использование студентам свободы воли дает возможность Святому Духу наставлять его. Это помогает студенту запомнить ваше послание. Выражая своими словами изучаемые истины, ученики получают и укрепляют в своих душах личные свидетельства.
Да, это напомнило мне мысль президента Ромни, который однажды сказал, «Я всегда знаю, когда я говорил под влиянием Духа, потому что я узнавал в тот момент что-то, чего не знал раньше». То есть, когда он выступает, когда учитель преподает, внезапно появляются слова или мысли, которых у него не было прежде. Или это знакомые мысли, но они приносят новую радость. Они обретают новую силу. Это может быть одним из признаков, указывающих на влияние Духа. Но скажу, что во многих случаях мы так и не узнаем точно. Мы будем делать все, что от нас зависит, но среди такой огромной, обширной, замечательной всемирной аудитории, как сейчас, мы надеемся, сотни тысяч мыслей и чувств посещают души людей или посетят их благодаря сегодняшним и другим событиям в церкви, и мы о них никогда даже не узнаем. И, возможно, это часть божественного призвания учителя — быть орудием и действовать с верой в то, что мы были настолько духовными и посвятили себя этому делу. Я думаю, это очень полезная и правильная идея, касающаяся обучения и учителя. Пункт 4. Помогите ученику принять ответственность за обучение. Что вы делаете, когда приходите в новый класс, и там мало что происходит? Когда кто-то дает вам понять без слов: «Я не хочу учиться у вас. Я просто упаду на этот стул, я буду сидеть с опущенной головой, я разглядывать свои ботинки. Если даже я взгляну на вас, то буду хмуриться». Это не всегда может быть настолько плохо, но у меня у самого были такие ученики. Наверное, каждый был в такой ситуации, когда люди приходили совсем неподготовленными к тому, чтобы учиться. И как же мы можем помочь таким людям, сестра Бек?
Иногда я стараюсь просто лучше подготовить свои вопросы. Но если говорить об учениках, думаю, нужно сказать следующее. Чем больше вопросов мы сможем получить от них в ходе занятия, тем лучше они участвуют, усваивают материал.
Да, хорошо.
И мне на ум пришла мысль о том, что как Джозеф Смит, читая книгу Иакова, задался таким вопросом. Он спросил: «Как мне узнать, и узнаю ли я когда-нибудь? Если я не пойму это, то никогда и не узнаю». И он был готов учиться, обращаясь к Богу с вопросом. Но для меня, как учителя, это испытание не в отношении моих вопросов, а в отношении того, что помогает людям задаваться вопросами, чтобы Святой Дух мог учить их.
Да. Одна из моих любимых брошюр, изданных в церкви, написана моим коллегой, профессором университета Бригама Янга, и давним другом моим, Деннисом Расмуссоном. Она называется «Вопрос Господа». И это образец того, как обучает Господь. Все начинается с вопроса. С самых ранних времен, со времен Адама. «Где ты?» — вопрошал Адам, хотя он точно знал, где был Адам. Ему нужно было знать, знает ли Адам, где Адам. Вот поэтому вы спрашиваете: «Адам, где ты?» И позднее: «Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» В жизни Спасителя было огромное множество вопросов, которые задавал он, чтобы затем люди задавали вопросы ему. И много откровений. Я не знаю, сколько точно, я не считал, но много откровений, включенных в учение Завета, появились в нашей современной церкви в ответ на вопросы, с которыми пророк или другие братья обращались к Господу. Это прекрасно подтверждает вашу мысль, сестра Бек, безусловно. Сестра Мацумори.
У меня были небольшие трудности, связанные с этой темой, а точнее с обучением детей. То, о чем раньше упомянул президент Пейкер, сказав, что он хотел учиться. Но скажу вам честно, в первоначальном обществе есть такие дети,
которые
похожи на того ученика, которого вы описывали, как пример. Я думаю, это трудно. Это уже высокое достижение, когда ученики готовы принять ответственность за свое обучение, особенно в отношении маленьких детей. И как учителя первоначального общества могут этого добиться?
Да, это важное замечание. И что вы должны делать, если сталкиваетесь с этим? И ведь все равно вы учитель. И вам ведь нужно как-то исполнять свою роль. Между прочим, этот пункт номер 4, поскольку мы понимаем, что это требует больше зрелости и понимания, мы недостаточно, наверное, говорим об этом, поэтому очень полезно нам обсудить. Давайте поговорим, допустим, ребенок, учитель в семинарии, 14-летний учитель или девушка из класса созвездий. Иногда они не очень заинтересованы, или, по крайней мере, они никак не показывают своего интереса. Возможно, они больше заинтересованы, чем показывают нам, но ведут себя иначе, как будто им неинтересно. Как нам поступать?
Обучение не всегда проходит в классной комнате. Иногда оно совершается за ее пределами. Когда я, например, узнал о церкви от миссионеров, учивших меня, то только спустя неделю я обдумал их слова и сказал себе, «Да, они говорят истину». Так что мы не должны полагать, что результат обучения...
Должен быть в тот же момент.
Да, в тот же момент.
Да, хорошее, прекрасное замечание. И снова это работа Духа. Я убежден, что это Дух Господа повлиял на вас через неделю или через много недель.
Это может быть гораздо позднее.
Да, это типично, что происходит с интересующимися в церкви в любое время. И мы хотим, чтобы Дух продолжал работать с ними на протяжении часов и дней. Сестра Вада.
Поскольку сестра Мацумори подняла вопрос о детях первоначального общества, иногда у них появляется так много вопросов. А я подготовила много примеров, рассказов или наглядных пособий. И у меня не получается использовать их все, так как я только то и делаю, что отвечаю на вопросы. И хорошо ли это?
Да, я уверен, это нормально.
Я пробовала упрощать материал урока и сосредоточиться на обучении какому-то одному принципу. И это получается, по крайней мере, дети принимают это хорошо.
Да, хорошо. Вы сказали даже лучше, чем я сказал вначале. То есть не пытайтесь делать слишком много. Для детей в первоначальном обществе, а может и для любых детей, и для любого из нас, если мы можем преподать одну идею, один принцип, что-то важное и значительное, как то, что брат Вада прочувствовал спустя неделю, если это одно учение будет усвоено, то это стоит любого усердия работы в классной комнате. Не сомневайтесь и возьмите себе это на вооружение. Брат Кер.
Мне кажется, что сестра только что сказала, помогло мне понять. Интересно или нет, проходит обсуждение в классе? Можно судить по тому, задают ли вопросы дети или взрослые в этом классе. Вы согласны?
Да, кто-то
Они думают.
Может высказаться.
Они думают.
Да. А если вы сталкиваетесь с ситуацией, когда ученик еще не вовлечен в беседу?
Все-таки, должны ли мы спешить с уроком, или лучше остановиться, или постараться обеспечить присутствие Духа? Тем более, когда его все еще нет, даже после вступительного гимна, молитвы, духовной мысли, вместо того, чтобы торопиться со сложением урока, должны ли мы остановиться, сказать, хорошо, как нам пригласить сюда Духа?
Да, хотите ответить на это?
Я думаю, этот процесс требует времени. Не стоит ожидать на первом занятии этого. Я думаю, иногда нужно делать все, затем наступит момент, когда это действительно сработает, и Дух почувствует все, кто внес вклад в урок. И тогда нужно остановиться и сказать, видите, что сейчас происходит?
Да, как же мы узнаем, был ли Дух с нами? Наверное, этот вопрос о том же, о чем спрашивал брат Миллер. Если ученики ведут себя безразлично, как мне узнать, правильно ли я все делаю? И... Что вы чувствуете? Можете ли вы почувствовать, что Господь с вами, что Он любит вас, что вы сделали все, на что были способны, и что Он любит их, если мы сможем прочувствовать Евангелие сердцем, если мы любим друг друга? Вот с этого, я полагаю, следует начинать. И если те дети проявляют безразличие, возможно, вы пока не сможете их учить, но вы можете любить их. Если сегодня вы будете любить их, то завтра, возможно, вам удастся учить их. Я думаю, это полностью в наших силах. И ничто из этого не зависит от них. Мы можем любить их от начала и до конца, и тогда произойдут чудеса. Те чудеса, о которых вы говорите. Если я, учитель, хочу получить вопросы от вас, учеников, то мне, вероятно, придется побудить вас к действию, как мы пытались сделать это сегодня. Я могу постараться найти вопрос, который затем заживет своей жизнью. И потом мне только нужно направить обсуждение, чтобы привлечь учеников к участию в нем. А сейчас позвольте мне остановиться и сделать редакционное замечание для всемирной аудитории. Допустим, учитель знает, что брат Мэрил выступал об этом на конференции и говорит, «Хорошо, я пойду в библиотеку молитвенного дома или в библиотеку директора системы церковного образования, или как бы она ни называлась в вашем уголке мира. Давайте воспользуемся материалом библиотеки, я могу взять там видеокассету и показать выступление старейшины Мэрила». Так вот, что я хочу вам сказать, и я подчеркну, если вы так делаете, прекрасно, и время от времени мы должны это делать. И здесь у себя мы тоже это делаем. Но это всего лишь аудио- и видеопособие. Это вспомогательные средства. Они не заменяют урока. Так что пользуйтесь ими, как повар специями. Я вообще не умею готовить, так что пояснять это должен вовсе не я, но пользуйтесь ими, как специями, чтобы улучшить вкус, чтобы повысить уровень, расставить акценты, обогатить. Карта, или репродукции, или видеосюжет, или таблица на доске. Все это нередко превращает хороший урок в прекрасный урок. Но никто не захочет есть одни специи, правда? Поэтому я умоляю всех и каждого, пожалуйста, не переусердствуйте с наглядными пособиями. Они не заменяют учителя. Не заменяют материала курса и не заменяют Духа Господа. Итак, пользуйтесь ими, но когда вам нужно. Сестра Вада, одно последнее замечание.
Допустим, в классе первоначального общества есть ребенок, очень подвижный, шумный, и тогда я стараюсь представить его во всем белом, как будто он ангел, и даже дух, посланный Господом. По сути дела, все мы дети Бога, и этот разум, даже если он маленький по размерам, пришел сюда на эту землю, чтобы научиться чему-то, и оказался в этом классе по какой-то особой причине.
Да, да, спасибо, замечательно.
Как ты так думаешь, что действительно помогает?
А я часто слышу, что учитель иногда бывает учеником, а ученик — учителем.
Почти всегда учитель будет получать больше, чем его ученики. Это одна из радостей преподавания. И давайте завершать. Сестра Хьюз, вы могли бы дописать пункт 5 в самом верху? Вот так, да. Нам нужно использовать это место. Одно слово. Свидетельствуйте. И это будет номер 5. И давайте завершим обсуждение так же, как должен завершать уроки каждый учитель в своем классе. Как мы знаем, в церкви и дома это в духе свидетельства. Уже много лет я люблю вспоминать историю, которую вновь и вновь рассказывал брат Пекер, историю об учителе воскресной школе, в классе у которого учился мальчишкой Уильям Берретт. Вот собрали класс из этой шумной ватаги подростков, а учителем призвали одного пожилого, даже престарелого датчанина. И казалось, он не слишком хорошо с ними справлялся. У него были проблемы с языком. Он говорил с сильным датским акцентом. Он был намного-намного старше их, с большими мозолистыми руками. И эта шумная группа 15-летних юнцов. Было не похоже, что они хоть как-то в чем-то могут поладить. Но брат Уильям Берретт рассказывал, и эту часть любит рассказывать брат Пекер, и сам я тоже из года в год слышал от брата Берретта, что этот человек учил их, несмотря на все различия и барьеры, и проникал прямо в глубину сердец тех шумных подростков и изменял их жизни. И брат Берретт свидетельствовал такими словами: «Мы могли согреть наши руки у пламени его веры». Каждый ученик заслуживает как минимум такого отношения. Возможно, наши уроки не будут самыми захватывающими. Возможно, мы не умеем идеально пользоваться аудиовизуальными пособиями, хотя мы можем применять то, с чем мы умеем обращаться. Но мы всегда можем делиться с каждым учеником огнем нашей веры. И от этого тепла мы согреем и собственные руки. За эти годы я был глубоко разочарован. Сейчас я как бы обращаюсь к нашему 16-му участнику урока. Я был разочарован, когда, проведя прекрасные, замечательные уроки, наши преданные, одаренные учителя в заключении говорят: «Ну, все, звонок, время вышло. Брат Джонс, не прочитаете ли молитву?» И все заканчивается. Не попросить закрыть книги, не взглянуть прямо в глаза, хотя бы на минуту. Не выделить время, чтобы подвести итог, где мы были, куда идем, и что старается сделать Господь. И в некоторых классах, я немного несправедлив, преувеличиваю, но моя мысль понятна, в некоторых случаях нет ничего, что подсказывало бы значение сказанного для ученика или учителя. И ученик уходит с вопросом после этого. Интересно, как же он отнесся к этому? Что он думал об этом? Какое значение все это имело для меня или для него? Так много усилий на то, чтобы разъяснить ученикам какое-то учение, какой-то принцип, карту или видеофрагмент, но ни единого намека на личное свидетельство о важности этого учения или принципа для учителя, то есть того, что должен был бы вести нас, направлять, быть с нами рядом на этом пути. Как когда-то сказал президент Джей Рубин Кларк, «Никогда не прячьте свою веру от людей». Она должна быть на поверхности. Я повторю, никогда не прячьте свою веру от людей. Она должна быть на поверхности. Никогда не сейте семена сомнений. Избегайте самолюбования и тщеславия. Не пытайтесь поразить всех вокруг своим собственным блеском. Пусть лучше они поразятся блеску и сиянию Евангелия. Не волнуйтесь о том, где сейчас пропавшие колено или три нефийца. Переживайте чуть больше о том, где сейчас ваш ученик, о том, что происходит в его душе, в сердце. Думайте о голоде, а подчас отчаянной духовной нужде наших людей. Учите их. И прежде всего, свидетельствуйте им, любите их, приносите свидетельство из глубины вашей души. Это будет самое важное из всего, что вы скажете им за весь этот час, и это может спасти чью-то духовную жизнь. Скажите, что вы говорите со всем чувством вашей души, это из Алмы. Я люблю это выражение. Я хочу свидетельствовать со всем чувством своей души. Если нам хочется, мы могли бы спросить собравшихся о том же, о чем Алма спросил слушавших его, а именно, не думаете ли вы, что я сам знаю все это? Я цитирую из Алмы 5 глава. Он продолжает, «Я свидетельствую вам, что все, изреченное мною, есть истина. Я говорю вам, что я сам знаю, что это истина. Я знаю, что Бог жив и любит нас. Я знаю, что Иисус есть Христос, Сын Бога Живого, Спаситель и Искупитель мира. Я знаю, что это Его Церковь. Я знаю, что обучение — это важно. Поэтому я скажу, я знаю, что небеса помогут нам, если мы будем учить так, как мы описали здесь. И это еще не все требования, это только начало. Добро пожаловать на поиски дара обучения». Но по мере того, как мы будем искать этот дар и молиться о нем, если мы будем просить, искать и стучать духовно, если мы будем учить на основании священных писаний, если мы будем учить Святым Духом и вместе с Ним, если мы будем помогать ученикам принимать ответственность за обучение, если мы будем свидетельствовать об истинности того, что мы преподали, то Бог утвердит в наших сердцах и в сердцах наших учеников послание Евангелия Иисуса Христа. Братья и сестры, ближние и дальние, живущие рядом и по всему миру, Евангелие Иисуса Христа значит для меня все на свете. Оно значит для меня действительно все на свете. Это вся моя жизнь. Это моя надежда и моя безопасность и мое стремление к спасению. Оно заключает в себе все, чего я желаю своим детям и детям своих детей. И своими чувствами в отношении Евангелия я обязан вам, потому что такие же люди, как вы, учили таких людей, как я, где-то в маленьких классах первоначального общества и на тех первых семейных домашних вечерах и в кворумах диаконов и на миссии, и во всех других местах, где мы бываем. Такие же, как вы, учили таких же, как я. И я еще не стал таким, каким хочу стать. Я еще не достиг всего, чего должен достичь. Но каким бы я ни стал, заслуга в этом будет принадлежать великим учителям, начиная с моих возлюбленных родителей и всех других добрых людей, влиявших на мою жизнь на этом пути, и до тех великих советов и кворумов, в которых я сейчас состою, и где у меня есть возможность учиться у первого президентства и кворума 12, и у других представителей высшей власти, и замечательных руководителей вспомогательных организаций, таких как вы. Я приношу вам свое свидетельство любви. Я свидетельствую, что все это истина. Я знаю, что Бог любит нас. Я знаю, что это потому еще, что я люблю вас и люблю учить. И я молюсь, чтобы мы учили все лучше и лучше во имя Иисуса Христа. Аминь.
А
теперь продолжим. Многие идеи и принципы, о которых идет речь на этом собрании, содержатся и в учебных пособиях в церкви, в том числе в руководстве «Обучение нет призвания выше». На руководителей возложена ответственность обучать, где бы они ни находились, на советах, собеседованиях или во время богослужений. Они также несут ответственность за то, чтобы совершенствование учителей и эффективное изучение Евангелия оказывали постоянное влияние на жизнь членов церкви. С этой целью первое президентство опубликовало письмо от 17 ноября 2006 года, в котором речь идет об упразднении должности координатора программы повышения квалификации учителей кола и прихода. К письму прилагается список обязанностей руководителей по повышению квалификации учителей. Мы верим, что принципы, которым мы обучаем на этом собрании, вместе с опубликованными в письме предложениями и материалами, помогут руководителям священства и вспомогательных организаций общими усилиями совершенствовать преподавание и изучение Евангелия. Теперь вместо специальных собраний по повышению квалификации учителей нужно решать эти вопросы на своих советах и при необходимости на собеседованиях. Мы благодарим вас за то, что вы посетили это собрание по обучению, и молимся, чтобы оно помогло вам стать лучшими учителями Евангелия Иисуса Христа и лучшими учениками. Последним выступит президент Томас С. Монсон, первый советник в первом президентстве. После выступления президента Монсона вы исполните в своих кольях заключительный гимн и произнесете заключительную молитву. Мы выслушали послания некоторых из лучших учителей в церкви, прояснивших для нас многие принципы и составные части хорошего обучения. Как было упомянуто, мы все так или иначе оказываемся в роли учителей, и наш долг – учить как можно лучше, прилагая максимум усилий. Я хотел бы привести вам несколько примеров людей, которых я знал лично, и которые повлияли на мою жизнь, и преподали мне важные и незабываемые уроки. Я вспоминаю одного из наших заслуженных представителей высшей власти, старейшину Мэрина Хэнкса, воздающегося учителя в семинарии и институте, и в церкви вообще. Он использовал много разных методов преподавания. Как-то раз старейшина Хэнкс, совершая поездку по миссии, провел собеседование с каждым из миссионеров, служивших в том особенном регионе. В то время я исполнял поручение в соседней миссии, и по дороге в аэропорт оказался в одной машине со старейшиной Хэнксом и президентом миссии. Старейшина Хэнкс сказал президенту миссии, какая большая честь была для него провести собеседование с каждым миссионером. Он рассказал, когда он беседовал с одной миссионеркой, дух побудил его обратиться к сестре с вопросом. «Пожалуйста, расскажите мне о вашей миссии, о том, с какими чувствами вы приняли это призвание миссионерки». В ответ она рассказала ему о своем скромном отце, фермере, который очень много жертвовал для Господа и его царства. Он же оплатил миссионерское служение двух своих сыновей и однажды заговорил о миссии с дочерью, зная ее невысказанном желании стать миссионеркой. Отец рассказал ей о том, как Господь помог ему и дал возможность осуществить мечту дочери. Он ходил в поле, чтобы говорить с Господом и сообщить ему, что у него больше нет имущества, которое он мог бы продать, пожертвовать или заложить для получения суды. Он хотел узнать, как помочь дочери поехать на миссию. В поле он почувствовал внушение от Духа, подсказавшего, что нужно посадить лук. Сначала отец подумал, что неправильно истолковал эту подсказку. Климат в той местности вряд ли был благоприятным, и никто из фермеров по соседству лук не выращивал. Да и у самого отца девушки необходимого опыта не было. Но после сомнений и духовной борьбы с Господом, фермер решил последовать внушению и посадить лук. Он занял в банке денег, купил семена, посадил их и стал ухаживать за посевами и молиться. Погода помогла ему, и урожай лука удался на славу. Он продал урожай, выплатил долги банку, государству и Господу. А остаток положил на счет в банке, открытый на имя дочери. Этих денег оказалось достаточно, чтобы оплатить ее служение на миссии. Старейшина Хэнкс затем сказал президенту миссии, «Я никогда не забуду ту историю». И слезы в ее глазах, и ее голос, и чувство, которое я испытал, когда она произнесла: «Брат Хэнкс, Мне нисколько не трудно верить в любящего Небесного Отца, который знает мои нужды и будет помогать мне со своей мудростью, если я буду достаточно смиренный. Старейшина Хэнкс преподал самый важный урок. У каждого ребенка, в каждом нашем классе, у каждого молодого мужчины, каждой молодой женщины, каждого студента семинарии или института, каждого взрослого в классе по изучению Евангелия и каждого учителя, да, у каждого из нас есть история, которую мы могли бы рассказать. Умение слушать необходимо нам и когда мы преподаем, и когда мы сами учимся. Мне самому в детские годы довелось попасть под влияние одного из самых эффективных и вдохновленных учителей. Эта женщина всегда слушала и любила нас. Ее звали Люси Герч. В классе воскресной школы объясняла нам все, что касается сотворения мира, падения Адама, искупительной жертвы Иисуса. Словно почетных гостей, она представляла нам на своих уроках Моисея, Иисуса Навина, Петра, Фому, Павла и, конечно, Христа. И хотя мы и не видели этих героев, мы учились любить их, уважать их, подражать им. Но никогда еще ее уроки не были такими живыми и не оказывали на нас такого воздействия, как в то воскресенье, когда она с печалью сообщила нам о смерти матери одного из наших товарищей. Нам очень не хватало Билли в то утро, но мы не знали, по какой причине он отсутствовал. Тема урока звучала так: «Блаженнее давать, нежели принимать». В середине урока наша учительница закрыла учебник и открыла наши глаза, уши и сердца славе Божьей. Она спросила, сколько детей у нас в фонде по проведению праздников? Дни Великой Депрессии подсказали гордый ответ. $4.75. Затем она очень тактично и мягко предложила. Семья Билли убита горем. Им сейчас очень трудно. А что, если навестить их сегодня утром и отдать им эти деньги? Я никогда не забуду, как наш маленький отряд прошел эти три квартала, вошел в дом Билли и поздоровался с ним, с его братом, сестрами и отцом. Не было лишь мамы. Это сразу бросалось в глаза. Я никогда не забуду слез, заблестевших в глаза у всех, когда наша учительница осторожно протянула белый конверт с деньгами убитому горем отцу. Обратный путь до молитвенного дома мы проделали почти бегом. Наши сердца были переполнены светом, как никогда. Мы были радости, понимание наше возросло. Учительница, получившая вдохновение от Бога, преподнесла своим мальчикам и девочкам урок о божественной истине. Блажение давать, нежели принимать. Мы могли бы перефразировать слова учеников Христа, произнесенные ими на пути в Эммаус. Не горело ли в нас сердце наше, когда она открыла нам Писание? Люси Герч знала каждого из ее учеников. Она без устали обзванивала тех, кто пропускал воскресенье или просто отсутствовал на уроке. Мы знали, как она заботилась о нас. Ни один из нас никогда не забыл ни ее, ни уроков, которые она преподала. Много, очень много лет спустя, когда земная жизнь Люси приближалась к кольцу, я навестил ее. Мы вспоминали о тех далеких днях, когда она была нашим учителем. Мы говорили о каждом из учеников нашего класса и обсуждали их судьбы. Всю свою жизнь она любила и заботилась. Другим вдохновленным учителем в моей жизни была Эмма Болвинкель, член президентства первоначального общества нашего кола. Она постоянно подчеркивала, как важно изучать символы веры. Каждый, кто заканчивал первоначальное общество, должен был в беседе с ней процитировать наизусть все символы веры. Это было не просто для шаловливых мальчишек, Но мы настойчиво занимались, и нам это удалось. В результате я до сих пор могу и мог всю мою жизнь процитировать все символы веры. На протяжении многих лет мне, как члену кворума 12 апостолов, было поручено отвечать за нашу деятельность в Восточной Германии, также известной как Германская Демократическая Республика. В этом назначении мое знание символов веры оказалось очень полезным. За те 20 лет, что я посещал членов церкви в том регионе, во время каждого из моих посещений я напоминал им 12-й символ веры. Мы верим в подчинение государям, президентам, правителям и судебным властям, и в соблюдение, почитание и поддержание закона. Наши встречи в том регионе, который находился за так называемым «железным занавесом», всегда контролировалось коммунистическим правительством того государства. В начале 80-х годов, когда мы обратились за разрешением для строительства храма и для того, чтобы наши юноши и девушки могли служить на миссии по всему миру, и чтобы в ГДР могли приезжать миссионеры из других стран, представители властей выслушали нас и сказали: «Старейшина Монсон, мы наблюдали за вами в течение последних 20 лет, и мы поняли, что мы можем верить вам и вашей церкви, так как вы учите своих прихожан повиноваться законам этой страны». Я приведу еще один пример того, как важно знать символы веры. 45 лет назад я работал в одном издательстве в Солт-Лейк-Сити с человеком, которого звали Шарман Хуммель. Однажды, подвозя его домой с работы, я спросил его, как он получил свидетельство о Евангелии. Он ответил: «Интересно, Том, что вы спросили меня именно сейчас, поскольку на этой неделе мы с женой и детьми едем в храм в Манти, чтобы там запечататься семьей на вечность». Затем он рассказал: «Мы жили на востоке США. Я переехал на автобусе в Сан-Франциско, чтобы организовать новое издательство, и в дальнейшем собирался перевести туда жену и детей. Поездка из Нью-Йорка до Солт-Лейк-Сити прошла без всяких приключений. Но в Солт-Лейк-Сити в автобус вошла и села рядом со мной маленькая девочка, ученица из первоначального общества. Она направлялась в Рино, штат Невада, в гости своей тети. Автобус двинулся дальше на запад, и на одной из улиц я увидел доску объявлений с надписью: «Посетите воскресную школу мормонов на этой неделе». Я спросил у девочки: «Наверное, в Юте много мормонов?» Она ответила: «Да, сэр». Тогда я сказал ей: «А ты мормонка?» И она снова ответила: «Да, сэр». Шарман Хуммельс тогда спросил: «А во что верят мормоны?» И эта маленькая девочка процитировала первый символ веры, а затем пояснила его. Потом она прочитала наизусть второй символ веры, пояснив его. Затем она процитировала ему третий, четвертый, пятый, шестой и все остальные символы веры, и нашла, что сказать о каждом из них. Она знала их по порядку и наизусть. Шарман Хуммель сказал: «К тому времени, когда мы прибыли в Рино и передали эту маленькую девочку в руки ее тети, я был под глубоким впечатлением». Он продолжил: «На всем оставшемся пути до Сан-Франциско я подумал, что бы будило эту маленькую девочку так хорошо узнать эти принципы. Когда я приехал в Сан-Франциско, первым делом я пролистал городской справочник и нашел Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней. Я позвонил президенту миссии, и он направил в тот дом, где я остановился, двух миссионеров. Я стал членом церкви, а потом моя и жена, и все наши дети стали членами церкви. И отчасти это произошло и потому, что девочка из первоначального общества выучила символы веры». Я вспоминаю слова апостола Павла: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению». Недавно, всего 3 месяца назад, семья Хуммель приехала в Солт-Лейк-Сити на свадьбу своей дочери, Марианны. Они заехали ко мне в офис, и мы замечательно пообщались. С ним пришли все их 6 дочерей, 4 их зятя и 12 внуков и внучек. Все члены их семьи по-прежнему активны в церкви. Все их дочери побывали в храме. Нельзя сосчитать, как много людей пришли к познанию Евангелия благодаря членам этой семьи. И все это благодаря тому, что маленькому ребенку преподали символы веры. И у нее хватило способности и смелости возвестить истину тому, кто искал свет Евангелия. Мне нравится назидание Господа, изложенное в 88-м разделе учения Заветов. «И я даю вам повеление, чтобы вы учили друг друга учению Царства. Учите усердно, и благодать моя прибудет с вами». Много лет назад в самолете, который летел в Южную Калифорнию, одна замечательная молодая женщина села на пустое место рядом со мной. Она начала читать книгу. Как сделали бы большинство людей, я мельком взглянул на название. «Чудесное дело и диво». Я спросил ее: «О, вы должна быть мормонка?» Она ответила: «Нет, что вы, а почему вы спрашиваете?» Я сказал: «Ну, вы читаете книгу, написанную Леграндом Ричардсом, выдающимся руководителем Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней». Она ответила: «Неужели? Один друг дал мне книгу, но я мало знаю об этом. Однако она заинтересовала меня». Я молчал и размышлял, должен ли я проявить инициативу и рассказать больше о церкви. На ум пришли слова апостола Павла: «Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». Я решил, что это подходящее время принести мое свидетельство. Я рассказал ей, что в прошлом у меня была почетная возможность помочь старейшине Ричардсу издать книгу «Чудесное дело и диво». Я рассказал ей кое-что об этом великом человеке. Я рассказал ей и о многих тысячах людей, принявших истину после прочтения его труда. А затем у меня была привилегия в оставшееся время полета отвечать на ее вопросы о церкви. Это были умные вопросы, шедшие от самого сердца, которое, как я почувствовал, искало истину. Я спросил, могу ли я организовать, чтобы две сестры-миссионерки позвонили ей. Я спросил также, хочет ли она посетить наш небольшой приход в Сан-Франциско, где она жила. Ее ответы были утвердительными. После возвращения домой я написал президенту Кола в Сан-Франциско, Ирвингу Дереку, и передал ему эту информацию. Можете ли вы представить мое восхищение, когда через несколько месяцев мне позвонил президент Дерек и сказал: «Старейшина Монсон, я звоню, чтобы сообщить новость об Ивоне Рамирес, служащей аэропорта, которая села рядом с вами в рейсе на Лос-Анджелес, как вы сказали. Как вы сказали, села не случайно и читала книгу «Чудесное дело и диво». Так вот, брат Монсон, она только что стала членом Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Она хотела бы поговорить с вами и лично поблагодарить. Разумеется, я был безмерно рад. Какой замечательный звонок. Примером превосходного учителя был президент Дэвид О. Маккей, призвавший меня служить в кворуме 12 апостолов. Он учил людей с любовью и тактом. Он был воплощением того, чему он учил. У него было доброе сердце и обходительные манеры. Он был учителем истины, берущим пример со Спасителя, учителем, который учил так же, как когда-то учил сам Спаситель Иисус Христос. Я отметил это его качество, когда однажды, задолго до того, как стал представителем высшей власти, пришел к нему в кабинет, чтобы показать гранки. На стене в его кабинете я заметил картину и сказал ему: «Президент Маккей, какая прекрасная картина! А что изображено на ней? Не тот ли это дом в Хансвилле, в котором вы выросли?» Он откинулся в кресло, тихо посмеялся своим особенным, очень характерным смехом и сказал: «Позвольте мне рассказать вам об этой картине. В один осенний день ко мне пришла очень милая женщина и подарила эту красивую работу, уже обрамленную и подготовленную к тому, чтобы занять место на этой стене». Женщина сказала: «Президент Маккей, я провела много времени этим летом на природе, рисуя с натуры дом ваших родителей». Он сказал, что принимает этот дар, и тепло поблагодарил ее. И затем он сказал мне: «Знаете ли вы, брат Мансон, что та добрая женщина нарисовала не тот дом. Она нарисовала дом наших соседей. Я не нашел в себе смелости, чтобы сказать ей, что это не наш дом». А затем он сделал одно замечание, в котором заключен важный урок для всех нас. Он сказал: «Дело в том, брат Мансон, она изобразила именно тот дом, который нужно было бы нарисовать, потому что, когда я был мальчишкой и лежал на постели в комнате в доме моих родителей, я видел из окна именно этот дом». На своей картине она нарисовала правильный дом. Некоторые из лучших уроков в нашей жизни нам дают родители. Мои родители преподали мне чрезвычайно важные уроки, которые часто имели отношение к служению другим людям. О моем детстве у меня сохранилось много воспоминаний. Ожидание воскресного обеда было одним из них. Когда мы, дети, казалось, уже доходили до голодной смерти и в нетерпении рассаживались за столом в комнате, наполненной ароматом жареного мяса, мама, бывало, говорила мне: «Томми, перед тем, как мы начнем кушать, возьми эту тарелку, отнеси ее старому Бобу и поскорее возвращайся». Я никогда не мог понять, почему мы не могли сначала поесть, а уже потом отнести ему тарелку с едой. Я никогда не высказывал свои сомнения, а бежал к его дому и с нетерпением ждал, пока старые ноги Боба в конце концов доведут его до дверей. Тогда я вручал ему тарелку с едой. Он отдавал мне чистую тарелку с предыдущего воскресенья и предлагал мне 10 центов за услуги. Мой ответ всегда звучал одинаково: «Я не могу взять деньги. Мне тогда достанется от мамы». Тогда он приглаживал морщинистой рукой мои белокурые волосы и говорил: «Мой мальчик, у тебя замечательная мама. Передай ей от меня спасибо». Я помню, что в те воскресенья обед казался мне вкуснее после того, как я возвращался, выполнив поручение. Мой дедушка по материнской линии, Томас Конди, тоже преподал мне важный урок, в котором был задействован тот же самый старый Боб, вошедший в нашу жизнь удивительным образом. Он был вдовцом, и когда ему было уже за 80, дом, в котором он снимал комнату, должен был идти под снос. Я слышал, как он жаловался моему дедушке на свое тяжелое положение, когда мы втроем сидели во дворе на скамье, подвешенные как качели. Грустным голосом он говорил деду: «Мистер Конди, не знаю, что делать. У меня нет родных. Мне куда переезжать. И денег у меня совсем мало». Мне было интересно, что ответит дедушка. Некоторое время мы продолжали раскачиваться на скамейке. А затем дедушка полез в карман и достал оттуда старый кожаный кошелек, тот, из которого в ответ на мои слезные просьбы он иногда доставал монетки в 1 или 5 центов и давал мне, чтобы я купил себе угощение. На этот раз он достал оттуда ключ и вручил его старому Бобу. Мягким голосом он сказал: «Боб, вот ключ от того дома через дорогу, который принадлежит мне. Возьми его, перенеси туда вещи и живи там столько, сколько захочешь. Я не возьму с тебя никакой арендной платы, и тебя никто оттуда не выгонит». Слезы хлынули из глаз старого Боба, стекая по щекам и исчезая в его длинной седой бороде. Глаза моего деда тоже были влажными. Я ничего не сказал ему, но в тот день он стал для меня великаном 3-метрового роста. Я был горд тем, что в свое второе имя я получил в честь от дедушки. Хотя Хотя я был тогда всего лишь мальчишкой, тот урок оказал огромное влияние на всю мою жизнь. Я упомянул всего несколько из тех уроков, которые я усвоил благодаря людям, затронувшим мою жизнь и многому научившим меня. И еще раз я повторю, мы все являемся учителями. Нам всегда следует помнить, что мы учим не только словами. Мы учим также своими делами и всей своей жизнью. Давайте же, обучая других, всегда следовать примеру совершенного Учителя, нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Он оставил свои следы на прибрежном песке, но также оставил в сердцах и в жизни всех своих учеников принципы, которым они должны следовать, обучая других. Он наставлял своих последователей в те дни, и Он обращается к нам теми же словами: «Иди за Мною». Давайте же идти вперед в духе послушания, чтобы о каждом из нас сказали то же, что было сказано об Иисусе Христе, нашем Искупителе. Ты Учитель, пришедший от Бога. И да будет так. Об этом моя молитва. Во имя Иисуса Христа. Аминь.